стойких, кого жара не заставила ехать на пляж, но привела в Дом Божий, да? Действительно, мы укрываемся в Божьем присутствии, и не имеет значения, даже если мы не находимся в помещении, мы все равно принадлежим Вселенской Церкви Иисуса Христа, Его невесте, да? И какая это для нас с вами благодать и привилегия. Слава Богу! Слава Богу! И сегодня я бы хотела... Еще одну можно? Все, наверное, кто был в православной церкви, знают, что на Пасху читается этот акафист или молебен, как называют, да? «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах жизнь даровал». Этот молебен читается на Пасху и на другие праздники, но в нем заложен глубокий смысл, потому что мы некогда с вами тоже были мертвы, и мы ожили в нашем Господе Иисусе Христе. Вся наша жизнь получила новое направление, новый поворот, и если вы помните, то когда Иисус Христос воскрес, то сказано Матфея 27:50-53, мы с вами откроем, что не только было землетрясение, не только разорвалась завеса, но также открылись гробы. Открылись гробы, открылись гробницы, и из них воскресли, восстали тела усопших святых. Можно не открывать, я просто зачитаю. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли по воскресению Его». Интересный вопрос задается, и как бы до сих пор не знают ответа на этот вопрос. Где же делись все эти воскресшие люди? Куда они ушли? Многие говорят, что они были восхищены с Иисусом Христом. И, наверное, ответ полностью мы узнаем на этот вопрос, когда мы будем на небесах. Но сказано, что вошли в святой город Иерусалим. И до сих пор люди спорят, и теологи спорят, или они вошли на небеса, или они вошли в реальный Иерусалим тогда на земле. Но это, наверное, не так важно, и, скорее всего, для нас это действительно как знамение и как пример того, что с воскресением Иисуса Христа те, которые спали, те, которые были мертвы для Бога, они воскресли. И мы с вами, хотя и продолжаем жить здесь на земле, но мы воскресли вместе с Иисусом Христом. Аминь. Мы воскресли, мы вышли из этих гробов. И слава Богу за это нашему Господу. На сегодняшний день я бы хотела говорить, я хочу обращаться опять-таки к церкви, к невесте Иисуса Христа. Потому что церкви нужен хороший сейчас толчок, хорошее прикосновение. Подобно тому, как женщина, которая страдала кровотечением, которая извела все свои финансы, которая, наверное, видела уже очень многих врачей, только когда прикоснулась к Иисусу, сила вышла из Иисуса Христа, и она исцелила ее. И вот точно так же церкви сейчас, наверное, как просто слабой женщине, да, как слабой такой, не хочу сказать, что вся такая церковь, но многие церкви, они действительно пришли однажды к Иисусу вроде бы, да, и прикосновения уже не нуждаются. Рутина засасывает, воскресные служения, какие-то праздники, может быть, немножечко мелькают на небосводе, да, там на горизонте, и люди радуются, но на самом деле главная миссия – это с той силой, с тем помазанием, которое Господь дал, и с тем откровением, которое Он сказал, идите по всему миру, церковь должна идти, церковь не должна сидеть. И когда мы Писание читаем, мы очень часто видим, что Бог обращался к пророкам, и Бог говорил ко многим святым мужам, Он говорил, встань, встань, да? Но сейчас получается, что очень часто церковь, это больше, знаете, как бы собрание святых, сидящих, слушающих одного спикера и так далее, да, пастора или священника, может быть, стоящая, но Бог призывает, встань. Встань, встань и иди, встань и иди. И это очень важно, потому что на самом деле церковь не заключается только в воскресном посещении. Воскресное посещение – это, знаете, подобно тому, если жених и невеста, и они поженились, и, например, жених доволен своей супругой, но супруга говорит: ты знаешь, дорогой, давай так, мы будем видеться только в воскресенье. В воскресенье я буду приходить к тебе. В воскресенье я буду петь для тебя. Я буду поднимать руки от счастья того, что я влюблена в тебя. Я буду танцевать перед тобой. Но с понедельника по субботу я буду встречаться с другими парнями. Как вы думаете, сколько будет времени до развода дано? Наверное, совсем мало, правда? Но очень часто вот церковь подобна этому. И к нам должно прийти вот это понимание того, что церковь — это не один день в неделю. И даже когда мы кому-то свидетельствуем, очень часто люди сразу задают вопрос: где находится ваша церковь? И вы знаете, мне понравилось, когда у нас был пастор Иван, он говорит, что мы, когда евангелизируем и ходим по улицам, мы даже не говорим: приходите в нашу церковь, мы не называем адрес. И Гроссана о том же говорил, но мы должны приглашать людей в Царство Божие. Аминь? В Царство Божие. И это самое важное, чтобы люди пришли к Господу, чтобы они Его узнали, чтобы они начали с Ним общение, чтобы они стали слышать Его, Дух Святой, слышать Его Слово, понимать Его. И это очень важно. И Господь говорит: «Я умер за тебя, но ты не живешь для меня». И наша миссия — это действительно всей нашей жизнью, не только по воскресеньям, и не только в четверг, и не только в пятницу, но всей нашей жизнью действительно жить для Господа. Поэтому мы не будем такой супругой или невестой, да, которая обещает Богу любовь только в воскресенье. И знаете, сегодня наша задача действительно услышать Его голос, вот это вот получить прикосновение, встать и идти. Встать и идти. И слава Богу, что это действительно доходит до нас. И вы знаете, даже многие американские церкви, многие пастора говорят: «О, какое вы хорошее дело делаете! Вы делаете эти молитвенные марафоны, вы выходите на улицу». Я так себе думаю: что им мешает? Что мешает? Что мешает точно так же выйти в том районе, где стоит церковь? У них нет никакого барьера языкового, но что-то мешает, что-то мешает. Нам ничего не будет мешать, поэтому мы в следующую субботу опять идем молитвенным марафоном. Правда? Поэтому очень важно действительно услышать от Бога, взять просто это прикосновение, взять это откровение, иметь с Ним общение. И вы знаете, когда мы будем перед Господом стоять, будет только две фразы. Скажем так, будет только два ответа Божьего на нашу с вами жизнь и на то, что мы с вами сделали. Первое, и не дай Бог, чтобы так было, тогда, когда, помните, Иисус рассказывал притчу, и Он говорил, что пришли те, которые исцеляли и делали чудеса, и изгоняли бесов, но Господь может сказать: отойди от меня, я никогда не знал тебя, и да не будет этого с нами. Но второй ответ Господа, я думаю, все к этому стремятся, это тогда, когда Господь скажет: хорошо, добрый и верный раб. А кто такой раб? Раб — это тот, который полностью свою жизнь посвятил своему господину. Полностью. И у него никогда не стоит такого, знаете, выбора. Или он идет куда-то на парди, или он идет служить Господу, или он делает что-то для царства, или он идет заработать лишний доллар. У него этих вопросов нету, потому что он раб для своего господина. Поэтому очень важно действительно, чтобы Бог нам это сказал. Чтобы Он узнал нас, чтобы Он сказал: да, спасибо, спасибо, добрый верный раб, ты служил мне верой и правдой, ты исполнил то предназначение, которое я для тебя имел. И на самом деле, знаете, это будет страшно, наверное, но представить это, знаете, кто ты такой, кто ты такая? Я Елена Николенко. Что ты делала? Я была пастором церкви. Господь, ты же знаешь, сколько я всего сделала. Ты знаешь, что у меня на Фейсбуке 300 друзей. Ты знаешь, что я как бы вот всю жизнь вроде бы как. И Господь может сказать, даже служителям, Он может сказать: нет, я тебя не к тому призывал. Ты не то делал. Я никогда не знал тебя близко. Да не будет этого с нами. Да не будет этого с нами. И вы знаете, когда мы читаем Откровение, да, семи церквям, то там написано: послание каждой церкви, которая существовала в то время. И мы можем читать очень многие вещи, которые касаются современного времени, да, современного часа, о том, что происходит в церквях, да, какие проблемы. И там сказана такая вещь, когда говорится: «Знаю твои дела, ты делал то-то, и то-то, и то-то, и то-то». И как бы, знаете, Господь говорит: «Я вот вижу твое резюме, я вижу, вот сколько у тебя заслуг». Но потом сказано: «Но имею против тебя, ты оставил первую любовь». Понимаете? Можно очень много делать, но если нету этой любви, если мы так и не поняли, что действительно наша жизнь должна быть полностью сокрыта в Господе, если мы так и не поняли, что каждый день мы можем говорить и должны говорить к Нему, Он ведет нас, Он отвечает нам, тогда действительно это то, что действительно Господь говорит: ты тепл, да, ты не горяч, ты не холоден, и я имею против тебя. И знаете, когда приходит огонь, огонь в отношения с Богом, да, когда мы наслаждаемся чтением Слова, молитвой, Его присутствием, огонь приходит на человека, и огонь приходит в церковь. Если церковь горит, то, как вы думаете, церковь будет сидеть? Нет. Такая церковь зажжет тех людей, кому она свидетельствует. Такая церковь может спасти просто действительно город, может спасти нацию, может спасти целую страну. Церковь, которая не безразличная, церковь, которая действительно горит в огне. Но все начинается, опять-таки, с персональных отношений с Богом. Начинается с персональных отношений просто и впитывания Господа, Его откровений, Его воли для себя. Просто действительно посвящение всего, что у тебя есть Ему. И знаете, я слышала такую фразу, что сейчас в церквях больше неспасенных людей, чем в мире. Я так возмутилась, думаю, как такое может быть? Как такое может быть? Но Павел неоднократно говорил, что совершай свое спасение ежедневно, со страхом и трепетом. То есть получается, спасение не одноразовый такой акт, не точка отсчета, когда мы должны сложить руки, но тогда, когда мы это продолжаем делать и продолжаем искать Господа, продолжаем познавать Его волю и продолжаем Его нести в этот мир. Поэтому, может быть, действительно это и правда. Может быть, действительно многие христианские церкви, они просто, действительно, люди как бы отсиживают время. Отсиживают время. Сегодня я хотела бы вспомнить, часто как бы говорю о нем в проповедях, историю Ионы. Помните Иона таковой? Кто не помнит эту историю, напоминаю, это человек, который был пророком. Человек, который был помазан Богом. Кстати, в переводе Иона это значит голубь. И когда Иисуса фарисеи спрашивали о знамении, они говорили: «Покажи нам какое-то знамение». И Иисус сказал: «Не будет вам никакого знамения, кроме знамения Ионы пророка». Он практически свою миссию сравнивал с той миссией, которую сделал Иона, которую он должен был сделать. Но на примере Ионы мы видим, как человек может противиться Богу. И даже его имя говорит о том, что он был помазан, помазан действительно Духом Святым, чтобы пойти в эту Ниневию, в которой был народ злой, развращенный, жестокий. Но Господь хотел спасения для этой нации, для этой страны. Кстати сказать, Ниневия – это территория современного Ирака, не всего Ирака, но северной его части. На настоящий момент в этой части Ирака нет ни одной христианской церкви. И ходит такая притча, как бы говорят о том, что проклятие непослушного пророка до сих пор давлеет над этой частью Ирака, что там нет ни одной церкви. И вот мне интересно, знаете, Господь берет и призывает церковь, которая русскоговорящая, украинское население из бывшего Советского Союза, как того же пророку Иону, пойти, скажем так, в Ниневию, в Хамтремек, да? И мне кажется, что Бог призывал очень многих англоговорящих и американцев сделать то же самое. Но я думаю, что из-за такого же непослушания, которое было у Ионы, они не сделали это. Они не сделали это. То же касается и Детройта. И вся эта статистика о том, что в Детройте больше церквей на душу населения, чем по всей Америке, она просто шокирует. И вот Господь говорит, Что интересно, Бог призвал Иону, но Иона не должен был говорить. Я как бы все время все-таки склонялась, что мы должны людям говорить о Божьей любви. Мы должны им говорить о том, как Бог любит их, и план есть у Него для их жизни. Но вы знаете, в последнее время, просто видя все, что происходит, часто задумываешься, может быть, людям нужно говорить о том, что придется предстать перед Богом, и Он праведен в своем суде, и Он справедлив. И Иона как раз должен был сказать о суде, не о любви, что Бог их любит. Я думаю, что если бы он пришел и сказал об этом им, то вряд ли бы они, знаете, очень сильно напугались и встрепенулись. Но Иона пришел и сказал, что через 40 дней ваш город будет разрушен. В прошлый раз, когда мы говорили о том, что Бог удерживает суд пока над Америкой, потому что есть такие люди, как мы с вами. Потому что там, где есть праведники, там, где есть церковь, которая молится, там, где есть ходатаи, Бог даст отсрочку. Но мы должны быть этими ходатаями, мы должны быть этими посланцами, да? Мы должны быть этими посланниками от имени Христова, примирять человека с Господом. И как в Содоме и Гоморре был только один человек, праведный Лот, да? И Господь вывел потом этого Лота, точно так же Бог избирает Иону, чтобы спасти всю эту нацию. Чтобы спасти всю эту страну, она была не маленькая, Ниневию. И вот мы с вами должны просто понять, что действительно Бог избирает церковь, нас с вами, опять-таки не для того только, чтобы мы это все впитывали в себя, но чтобы мы отдавали, отдавали просто эту евангельскую весть, эту весть о спасении, отдавали Господа этому миру. И в этом есть наша миссия. И вот Бог говорит Ионе, вставай, да, как я говорила сегодня, что многим церквям нужно действительно встать. Мы сидим, да, очень многие люди работают сидя, может быть, в офисе, за рулем машины, мы сидим. Бог призывает, встань и иди, да. И мы можем сейчас открыть даже книгу Ионы, там всего 4 главы. И Иона встал, да, Иона услышал призыв Бога. Давайте мы откроем с вами Иона с первой главы. Это очень книга интересная, мы с вами можем ее почитать. Мы в прошлый раз даже смотрели мультфильм. На самом деле, интересный очень снятый мультфильм, в котором... Так, Иона, вторая глава, Люда, если можешь, открой, пожалуйста. Бог его призывает и говорит, вставай, вставай и иди. Иона послушался, встал он? Он-то встал, но проблема заключается в том, что он пошел совсем в другом направлении. Он пошел совсем в другую сторону, да? И вот люди очень часто, слушая какую-то проповедь, слушая, может быть, ну, какого-то помазанного проповедника, или, может быть, там какой-то... как это говорится, большая евангелизация, люди загораются, но потом-то надо еще и пойти в ту сторону, в какую говорит Господь, и делать то, что Бог хочет от тебя. Иона же, он встал со своего насиженного места, но сказано, что он купил билет и поплыл совершенно в другую сторону. То есть он пошел в совершенно другую сторону. И очень часто мы с вами точно так же. Бог нас призывает. Бог зовет, Бог напоминает, что нужно сделать это. Я хотел бы, чтобы ты сделал это. Но мы, может быть, и встаем, но делаем совершенно другое. И мы говорили в четверг о послушании, мы говорили о том, что частичное послушание – это есть все равно бунт против Бога. Когда мы не идем стопроцентно в Его воле, мы все равно бунтуем против Него. И знаете, очень часто люди как бы... ну, спрашиваешь, почему там не пришел, почему тебя не было, где ты, что ты. И когда люди говорят о семьях, конечно же, нужно уделять внимание семье и детям. Но когда люди говорят о работах, это, знаете, мне хочется сказать, что люди больше избирают поклоняться мамоне, чтобы заработать лишнюю копейку, чем поклоняться нашему Господу Яхве, да, или Егове, как называют нашего Бога. Поэтому... это вопрос, чему ты поклоняешься, что для тебя важнее, там и сердце твое. Поэтому, когда лишний раз просто слышишь эти отговорки, ну, становится очень печально, очень печально. И знаете, мы должны искать Божье присутствие, мы должны искать Его воли, знать, что Он хочет делать через нас, быть в послушании и делать это. И делать это, и есть персональная воля для каждого человека в соответствии с его талантами, дарами, в соответствии просто с тем, как Господь сотворил человека, да. А есть воля, которая есть, знаете, такое слово современное, корпоративное, да, общее для всей церкви. И уж с этой воли никто не может выйти, и не в том плане, что мы как узники, но это Божье желание для его невесты, чтобы она была и была верна ему, и была последовательна, просто в своих действиях исполняла волю Господа. Да? И мы знаем, что это пожелание написано тогда, когда Господь уходил на небеса, Он сказал: «Идите, идите по всему миру, проповедуйте, крестите людей». И действительно, делайте себе учеников, делайте последователей. И вот мы видим, что Иона купил билет, заплатил цену, не просто так, да, почему-то написано, он купил билет именно, он заплатил определенную цену, и он поплыл. Поплыл, но поплыл совершенно в другую сторону. И знаете, это было подобно бегству, подобно бегству. И вот если так подумать, очень часто Бог никогда, так знаете, сильно громко не говорит, но когда Он повторяет что-то, и это конкретно, ты видишь, что есть повторение одного и того же, Господь желает от тебя. Очень часто мы убегаем в другую сторону, убегаем просто как Иона, но мы должны понять такую вещь, что наша жизнь — это как корабль, и на этом корабле находятся люди. Люди, наши родственники, друзья, может быть, сослуживцы, да, которые работают с нами, а может быть, просто какие-то случайные прохожие или кто-то, знаете, кассир в магазине или в банке. Да? То есть те люди, которых Бог поместил в наш корабль, мы несем за них ответственность. Мы несем ответственность за этих людей, потому что Бог их дал не просто так, но чтобы мы действительно сказали им о Господе. И вот когда мы убегаем с этого корабля, то тогда это проблема. Этот корабль может потонуть. И, знаете, очень есть такие суровые слова. Давайте мы откроем Иезекииля 3, 18-21. Иезекииля 3, 18-21. Люда, есть Иезекииля 3, 18-21. Здесь говорится о позиции людей, которые уже Божьи люди, да, и о том, какая ответственность на них лежит по отношению к тем, кто их окружает. Может быть, это тоже верующие, а может быть, неверующие люди, да. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Вау! Это касается именно вразумления неверующих людей, людей, которые не знают Бога, да? И Бог, может быть, к ним уже проговаривает, и Он приводит вас в их жизнь, они с вами, может быть, в одной лодке, и мы обязаны сказать о том, что ты можешь умереть. Господь имеет против тебя, то есть мы должны приложить массу усилий для того, чтобы этот человек пришел к Господу. Они даны нам не просто так. И дальше, но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, дальше, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. То есть, если ты говорил, и он не отреагировал, то его кровь не есть на твоих руках, и ты чист, потому что ты сделал все, что ты мог. Да? И дальше, то, что касается праведника, то, что касается, может быть, людей, которые рядом с нами в церкви, то, что касается людей, которые себя уже называют верующими, да, но они тоже могут оступиться. Они тоже могут оступиться. И наша задача не молчать. Наша задача помочь таким людям подняться Сказано, если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, я положу пред ним преткновение. Бог допускает нам где-то оступиться, где-то приткнуться, да, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. То есть, другими словами, если мы не поможем этому человеку подняться, если мы будем просто безразлично наблюдать, кровь этого человека может остаться на нас. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу свою. Какие сильные слова! Какие сильные слова! Вы знаете, я пытаюсь представить, как это вообще возможно, да? Получается, что мы будем стоять перед Богом, и кровь людей, которым мы не засвидетельствовали, которым мы не помогли подняться, она будет возопиять против нас. Их кровь будет на нас. И это страшно. И это страшно. И дьявол прилагает массу усилий, чтобы уничтожить молодое поколение, чтобы уничтожить нерожденных детишек, чтобы уничтожить людей, особенно, знаете, которые говорят таким образом, да ладно, до 30-40 лет там погуляю, ну, может, к старости приду к Богу, покаюсь, это же все как бы больше для бабушек и дедушек церковь. То он может не успеть прийти к Богу, потому что дьявол в это время просто будет предлагать все, что угодно. Наркотики, будет предлагать различные увлечения, грехи, он будет отвращать человека от Бога. И поэтому наша задача – вразумлять и неверующих людей. И, может быть, верующих, которые считают, что у них все в порядке, на самом деле Бог уже давно имеет против них. Бог уже давно имеет против них. И вы знаете, кровь на нас. Кровь на нас. Я еще думала, каким образом, что, если ничего, например, человек не воспринимает, молитва. Молитва. Если мы сказали раз, сказали два, человек не принимает, мы все равно должны стоять в молитве. И даже кровь детей, которых убивают, кровь абортированных детей, да, как много мы молимся вообще, чтобы остановился этот геноцид. Как много мы молимся, чтобы остановилось это кровопролитие. Я посмотрела эти цифры, они просто ужасающие. Я вам говорила в прошлый раз о том, что эта организация Planned Parenthood, да, она сейчас как бы в очень таком скользком состоянии. И вышло подпольное видео, когда засняли торговлю просто. Торговлю частями маленьких младенчиков, которых абортировали, которые продают за деньги и так далее. И вот на этой неделе, на прошлой неделе вышло видео номер 5. Когда у одной женщины, которая является директором как бы не одного центра, а многих, было взято интервью, это было снято с скрытой камерой, и там, где действительно просто она рассказывала, как они продают все эти части, и человек, который брал интервью, он как бы был как покупатель, и шла самая настоящая торговля. Самая настоящая торговля. И когда он ей сказал, а можно под заказ что-то получить, например, печеночку или сердечко, или легкие. Она говорит, конечно, no problem. Только предупредите нас заранее, и мы будем делать это аккуратно, чтобы вам эти органы доставить. Это ужасно. Это ужасно. Это действительно геноцид сейчас, который происходит с этими абортами, его сравнивают с геноцидом еврейского народа. И цифры вообще такие, знаете, с 73-го года было совершено в США, когда разрешили 53 миллиона абортов. То есть каждый год делается миллион абортов практически. Но что самое интересное, сейчас эта организация, она находится под расследованием, и никто не может понять, почему правительство выделяет такие сумасшедшие деньги каждый год, очень, я не знаю, там много миллионов долларов на то, чтобы эта организация процветала и дальше действовала. И знаете, когда я узнала, что наш благословенный президент Обама, он также выделяет 35 миллионов ежегодно на такую организацию, которая называется United Nations Population Fund, то есть фонд как бы контроля населения, которые в странах, особенно в странах третьего мира, они просто стерилизуют женщин, они просто делают доступными эти аборты. Я поняла, что это стратегия сатаны, это стратегия дьявола по уничтожению людей здесь на земле, по уничтожению. И мы знаем, что этот новый мировой порядок, это как бы золотое, это правительство мировое, ихняя цель — сократить население как можно больше. И это действительно те убиенные, которые не могут поднять свой голос, но церковь должна поднять голос и молиться. Молиться, не быть безразличной, не быть безразличной к этой ситуации. Даже эта программа Обамакер, она предлагает совершенно бесплатно стерилизацию всем, кто желает. И к 2030 году хотят сделать аборты просто доступными для каждого человека на планете Земля. То есть каждый человек, каждая женщина, чтобы это могла сделать, когда она захочет это сделать. И вот этот дух, часто говорят, сейчас на Америке дух садомии, да? Дух именно гомосексуализма и того, чтобы, мы знаем, гомосексуальные пары не могут рожать детей, да? И вот этот дух просто убиения беззащитных, да, в прошлый раз мы с вами говорили, это дух вот этого Ваала, да, когда дети приносились в жертву. И мы видим, что действительно духовное состояние, которое есть сейчас и в Соединенных Штатах, и вообще по многим странам мира, оно очень-очень желает, оно желает быть лучше. Но, к сожалению, это не так. И какая цель церкви? Цель церкви — возвышать свой голос. Цель церкви — приводить людей к покаянию, спасать людей. Да? И дьявол действительно, он уничтожает людей. Уничтожает еще до того, как их мать просто выпустила с утробы, еще до рождения. Да? Дьявол уничтожает тогда, когда они родились, когда они молодые, просто вводя в эти искушения наркотики, алкоголь, различные грехи. То есть дьявол дает, ну, просто виртуальное какое-то, знаете, виртуальный обман, что эта жизнь, она может тебя удовлетворить на самом деле. Мир, он страстно желает любви. Но эта любовь, которую он получает, это все обман. Это все обман. И как я говорила, что как Бог имеет план для каждого человека, точно так же и дьявол пытается что-то сделать и убить человека, увести его в сторону. Да? Поэтому мы должны с вами понимать, что если мы действительно раб Божий, если мы, как мы называем себя, мы в армии Иисуса Христа, то тот путь, на который мы встали, это должен быть путь посвящения, путь, который не имеет в себе никаких сомнений, который не имеет в себе страха, потому что это тот путь, который Бог ожидает, и Он говорит, что этот путь узкий, и не каждый сможет им пройти. Не каждый сможет им пройти. Знаете, однажды мне один человек сказал: ну что ваше такое христианство узколобое? Ну что оно такое зацикленное? Вот что-то вы, как бы, ну, все-таки жизнь, она такая разнообразная. Оно узколобое, потому что Бог сказал, что этот путь узкий, и на нем действительно тяжело устоять, но этот путь самый правильный, этот самый правильный путь. И знаете, сейчас, особенно сейчас, когда мы с вами вот вступили в такое служение, хотим выходить в хамтремы, хотим свидетельствовать людям. Я уже говорила это в прошлый раз. Очень важно смотреть за своей жизнью. Очень важно, как Иона, не быть как Иона просто, да, не мешать Богу, но полностью наоборот довериться Господу, чтобы Господь, используй меня, любая возможность, или молитва, или марафон. Кто-то сказал, кто любит Господа, нет, кто любит пастора, тот приходит в воскресенье. Кто любит Библию, тот приходит в четверг. Кто любит Господа, тот приходит на молитву, да. Но это шутка, но на самом деле есть здесь доля правды. Поэтому от церкви зависит очень много, очень много. И действительно, как, может быть, если бы было больше праведников в Содоме, он бы не был уничтожен. И сейчас мы с вами есть те праведники, мы есть те ходатые, мы есть те, которые просто, знаете, как, эти вот воины на башне, да, как вот у пастора Барбары служение Watchmen, то есть мы как бы смотрим за духовным состоянием, мы призваны просто держать атмосферу чистой, молиться, да, молиться за покаяние, молиться за пробуждение и, конечно, свидетельствовать другим людям. Поэтому от церкви очень много зависит. И вот Иона нужен был Господу, чтобы спасти Ниневию. Один человек мог сделать очень много, да? Но он не послушался. Он поехал в другую сторону. Давайте мы откроем Иона. Опять вернемся к Ионе. Первая глава, 34 стих. Иона, первая глава, 34 стих. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправившийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Он бежал от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Кто создал бурю? Господь. Знаете, часто в нашей жизни, когда приходит буря или какие-то обстоятельства, мы начинаем связывать дьявола. Мы начинаем бороться против дьявола, и мы видим в этом козни. Я сама такая, как бы что-то случается, но очень часто Бог допускает бурю, чтобы встряхнуть нас, чтобы мы очнулись. И у меня вопрос к вам, церковь, в каком состоянии мы ищем лица Господня? Тогда, когда буря или тогда, когда процветание и успех? Наверное, конечно же, когда буря, когда просто ветер, и когда волны, и когда страшно, и когда неуверенность, мы начинаем яростно искать ответа от Бога. И вот смотрите, Бог допустил этот шторм, да? И очень важно понимать, что на самом деле, действительно, когда человек смиряется, когда человек ищет Божьего лица, Бог приходит и исцеляет. Исцеляет ситуацию, исцеляет землю, исцеляет тело. И это известные стихи. Второе Паралипоменона 7, 14, 19. 14 стих, а потом 19. Давайте мы их сейчас припомним. Второе Паралипоменона 7, 14, 19. Второе Паралипоменона 7, 14, а потом 19 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим». Это именно мы с вами. «И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Только когда мы ищем лица Божьего, только когда мы смиряем наше сердце, только тогда, когда мы молимся, приходит пробуждение, приходит исцеление в ситуацию, в город, в тело, куда угодно. 19 говорит противоположно: «Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им». Дальше, Люд. «То я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов». Почему мир так несерьезно вообще воспринимает церковь? Говорится о чем угодно, да, что нужно заработать деньги, нужно съездить куда-то там за границу, нужно, чтобы детки поднялись, нужно, чтобы все было вроде бы хорошо в государстве, а церковь где-то сбоку припеку, знаете. Церковь — это действительно как посмешище, туда только бабушки старые должны ходить, да. Церковь, часто говорят, вы лицемеры, вы религиозники, вы святоши и так далее. Так не должно быть, если мы называемся именем Божьим, если мы Божий народ, то мы должны действительно иметь силу, мы должны давать миру то, чего он жаждет, но он не понимает, где это взять. И это большущая ответственность, которая лежит на церкви. И сидя только как бы в помещении, мы не можем это реализовать, мы не можем это сделать. Мы не можем исполнить волю Божью, сидя просто, да? И церковь не есть это помещение, храм это не есть помещение, но мы с вами есть этот храм Духа Святого, и мы есть эта Вселенская Церковь. Давайте мы откроем Матфея 5, 13, 16. Матфея 5, 13, 16. Это известные стихи, которые мы, наверное, много раз читали, приводили в пример сравнение, которое говорит Господь. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Соль. Вы знаете, что соль, она химически так сотворена, что соль не может быть не соленой. Соль может намокнуть, соль может как бы не перестать быть рассыпчатой. И поэтому вот такое сравнение, которое практически невозможно, Бог говорит, что если вы не будете осолять, если вы не будете придавать вкус, если вы не будете нести вот эту вкусноту просто, эту насыщенность, полноту Евангелия, то вы не есть соль. Вас можно выбросить, да? И сказано дальше, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть этот вкус, это слово, это откровение, спасение, приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам, добрые дела, да? Мы знаем, что мы не спасаемся добрыми делами, но добрые дела не следуют из того, что в нас Господь живет. Все это должно идти, не быть спрятано, но должно идти действительно в мир. И знаете, люди как бы, наверное, относятся к церкви таким образом и перешагивают через церковь. И, может быть, действительно где-то смеются, да, над всем таким религиозным, которое есть на самом деле, может быть, действительно религиозно, но должно быть серьезно восприняты духовные вещи, только потому, что она уже не является солью. Уже нету этой просто жажды, уже нету этого помазания, уже нету этого действительно желания нести Бога в этот мир. Поэтому, если мы в огне, каждый персональный, церковь в огне, люди не смогут не заметить это, не смогут не заметить. То есть церковь приносит жизнь, мы с вами должны приносить жизнь, должны приносить спасение в этот мир. Но мы видим, что церковь очень часто спит, как Иона уснул. Иона уснул. Смотрите, буря на корабле. На корабле как бы смятение, на океане или на море буря, а Иона спит. Возвращаемся дальше опять. Возвращаемся к Ионе, 2 глава. Иона спит. И знаете, как я сказала, что на корабле находятся те люди, которых Бог нам дал. На корабле нашей жизни те люди, которых Бог нам дал. И вот когда начинается буря, да, все начинают что-то делать. Начинается какой-то дефолт, экономический там упадок, или что люди начинают что-то делать. Начинаются у кого-то проблемы в жизни, проблемы с детьми, проблемы со здоровьем. Люди бегут там к экстрасенсам, гадалкам, ясновидящим, к врачам, кому угодно, но только не к Богу. И они не понимают, что самый главный ответ в их жизни, он находится у Господа. Но Иона-то спит, Иона не дает им ответ, Иона продолжает себе там где-то отдыхать. И вот действительно Иисус сравнивал, да, свою миссию с миссией Ионы Пророка. Если мы с вами тело Иисуса Христа, нас это заставляет задуматься, потому что мы часто вместо того, чтобы сказать этому миру, мы спим. Да, и они ищут, они мечутся. Я часто говорила, что особенно люди, которые находятся в каких-то проблемах и неприятностях, они очень часто так и есть. Они уже готовы воспринять этот ответ, готовы воспринять, что же им делать. Да? Но если никого не будет рядом, если никто это не скажет, то эти люди так и погибнут в этой буре. И это очень важно понять. Поэтому сегодня... Проснуться — это основная цель вообще церкви, любой, не только нашей, но любой церкви. Проснуться и действительно нести вот эту весть о спасении. Весть о спасении. И смотрите, что произошло дальше. Иона, можно вернуться, 1 глава, 5 стих. Там такой очень интересный стих есть. «И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу». Это вот то, что я перечислила. врачи, гадалки, там еще что-то, да, и стали бросать в море кладь с корабля. То есть люди уже готовы, чтобы кто-то им сказал истину, правду, покаяться, да, истинного Бога, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. 6 стих, дальше. «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Где-то в глубине души люди, живущие в мире, которые и не верят вроде в Бога, да, они все равно в последнее пристанище, они придут в церковь, и они говорят, помогите, да. И если церковь уже и в этом случае как бы будет бездействовать, то это действительно соль, которую можно выбросить. Даже этот корабельщик, который был язычником, он говорит, «Воззови к своему Богу, сделай уже что-то, да, помоги нам!» И дальше, 7. «И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону». Мне интересно, тогда, когда уже корабельщик обратился, Иона не раскрылся, что это из-за него их трясет, да, хорошо. Но только после того, как бросили жребий, и Бог сделал так, что жребий пал на Иону. И дальше 8 стих. «Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» И что говорит Иона, 9 стих? «И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Дальше. «И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». Интересно, неверующие люди имеют больше страха Божьего, чем пророк, который был вызван, помазан Господом на эту миссию. Дальше, Люд. «И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться». И он решает спасать всех пассажиров. Дальше. «Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Ну что, это похвально. Человек осознает, что из-за него могут погибнуть люди, и он практически решает отдать свою жизнь за этих людей. Да? И это вот опять-таки похоже с той миссией, которую сделал Иисус Христос. Он пошел на крест, и он решает броситься в море, чтобы весь корабль был спасен. Для нас это урок, потому что когда мы половинчато где-то, знаете, ну немножко вроде я верующий, но немножко поживу для себя. Для нас это урок, что наша жизнь полностью, все ее области, они должны быть посвящены Богу. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали, «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего». И дальше. «И да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертвы и дали обеты. Вау! Вау! Люди уверовали. Люди уверовали, смирились перед Богом, потому что они увидели действительно, что стихия успокоилась, что это была Божья рука, и таким образом Иона, можно сказать, он спас этих людей, да? То есть эти люди прозрели, и они смирились перед Богом. Но что происходит дальше? Покаялся, да, весь корабль. Это хорошо, что весь корабль покаялся. Но есть ли покаяние в сердце Ионы? Я не думаю. И вот нам это важно увидеть, что на самом деле, с каким сердцем мы вообще делаем что-то, с каким сердцем мы хотим нести Бога в этот мир. Очень часто, если мы действительно жили для себя, если мы делали что-то, то, что Бог не призывал нам делать, пришло время стряхнуться. Часто такое выражение есть. Слезь с дохлой лошади. Слезь с дохлой лошади и уже начни делать то, к чему тебя Господь призывает. И вот Иону проглатывает кит. И только в чреве кита Иона взывает к Богу. Иона кается. Иона просит прощения, да? Вторая глава, 10 стих. 2 глава, 10 стих. Что-что? Это первое. Вторую просто. Давай с первого стиха. 2 глава. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты верг меня в глубину, в сердце моря, и потоки обрушили меня, окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною, и я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды, то есть идет вот это вот покаяние, дальше, еще дальше, Люда, можно? И он говорит, я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню Господа спасения. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Вы знаете, кит... Я слышала такое, что это просто прообраз вот наших таких, знаете, стесненных обстоятельств, какой-то проблемы, какого-то обстоятельства, которое мы не можем сами разрулить. И очень часто смирение перед Богом, молитва покаяния, она заставляет этого кита открыть свою пасть, и просто Иона был спасен. Покаяние – это большое дело, да? Когда человек действительно сокрушается перед Богом, он спасен. Но дальше, интересно, да, 3 глава, в 1 стихе, Бог вместо того, чтобы осудить его, сказать просто какие-то слова, какой ты непослушный пророк, 3 глава, 1 стих, Бог ему напоминает о предназначении, о том, что он его просил сделать. И даже если мы где-то отошли от Господа, даже если где-то мы живем в страхе за нашу жизнь, за наше будущее, перестали делать то, что Бог тебя когда-то просил, никогда не поздно вернуться. Покаяться, вернуться и делать снова то, что Бог хочет, чтобы ты делал. И Бог ему повторяет, вторично повторяет, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Бог, знаете, Он не оставляет надежды, чтобы человек все-таки встал в то предназначение, в котором он есть, в котором он был. Я вам рассказывала когда-то про прекрасного человека Артема, который ушел в вечность, и которого, я верю, Господь предназначил быть пастором здесь, в Мичигане, в русскоговорящем Детройте, да? Но он избрал другой путь. Его жизнь, к сожалению, оборвалась очень быстро, да? Он умер в возрасте 30 с лишним лет. И интересно, кто ходил на концерт певицы вот этой христианской Плам, да? Кто ходил в прошлый раз? Понравился девчонке вам, да? Но я читала про нее такую информацию, что она действительно очень одаренная, помазанная, и она поет прекрасные песни. Но наступил момент в ее жизни, когда она достигла какого-то предела, записала там много альбомов, она писала сама музыку даже там к фильмам известным, не только христианским, она получила премию христианскую за лучшую песню года там и так далее. Но наступил момент, когда она решила уйти просто с этой вот карьеры певицы и так далее. И вы знаете, был концерт. И ей передали записку. Я говорю это к тому, что Бог, если призвал нас к чему-то, Он может сам проговорить, Он может проговорить через людей. Ей прислала записку молодая девушка, которую насиловали в детстве, и которая уже была готова покончить жизнь самоубийством. И когда она услышала одну из песен этой певицы, она сказала, написала ей такие слова, «Что бы ты ни делала, чем бы ты ни занималась, но знай, что твоя песня — изменила полностью жизнь одного человека, этот человек я. Когда она это прочитала, она приняла решение оставаться и делать то, что она делала. И вот как важно действительно делать то, к чему Господь нас призывает, как важно быть в Его воле, как важно не сойти с этого узкого пути, да? И действительно, Бог, Он не отвергнет, если мы поменяем, да, поменяем просто решение и, например, решим, там, я не знаю, разводить помидоры или заниматься чем-то там бизнесом и так далее. Но я хочу сказать, что когда мы действительно будем стоять перед Господом, когда мы будем Ему давать отчет за то, что мы сделали, да, я думаю, что будет задан вопрос, что ты сделал с тем, что я просил тебя сделать? Почему?